С вами во время, когда очень распространен миф. Миф о правильной половинке. О том, что если только в моей жизни будет моя правильная половинка, то в моей жизни все будет правильно. Если в моей жизни что-то неправильно, если в моих взаимоотношениях что-то неправильно, то проблема в том, что у меня просто нет моей половинки, что я просто не нашел мою правильную половинку, что та половинка, с которой я сейчас, это совсем не половинка, а это совсем как бы неправильный для меня человек. Недавно буквально разговаривал с одной своей знакомой, которая в очередной раз приняла решение развестись, потому что тот человек, с которым она была сейчас, ее муж сейчас, был для нее неправильной половинкой. Когда-то давным-давно, ну даже не очень давно, в принципе, даже недавно, он был правильной половинкой. Потом она разочаровалась в нем, поняла, что он неправильная половинка, и теперь ей нужно развестись. Для чего? Для того, чтобы найти свою правильную половинку, для того, чтобы в ее жизни появилась, наконец-то, с третьего, четвертого, там, пятого раза правильная половинка. И мы постоянно оказываемся вот в этом, мы постоянно живем этим мифом. Мы постоянно движимы этим мифом, и люди постоянно ищут свою правильную половинку. Зачастую даже, когда возникает вот этот вот вопрос, когда говорится о том, что, ну, ты там неправильный для меня человек, а мне нужно найти правильного для меня человека, да, этот правильный человек уже где-то есть. Он уже совсем рядом. Это уже человек, с которым, возможно, даже начали встречаться за спиной у того неправильного человека. В надежде, что вот этот новый человек и станет той самой правильной половинкой. Не случайно. Книга Фридриха Бекбедера, которая называется, у нее очень говорящее название, и в принципе вы можете даже не читать эту книгу. Одного названия этой книги достаточно. Книга называется «Любовь живет 3 года». Дальше Фридрик Бекбедер на 150, по-моему, страницах текста доказывает, что любовь живет 3 года. Он говорит, у комара век 1, у розы 3, у кошки век 13 лет, у любви 3 года. И ничего не попишешь. Сначала год страсти, потом год нежности и, наконец, год скуки. 3 года. Статистика, биохимия, мой личный опыт, срок любви один и тот же. В первый год покупают мебель, на второй год мебель переставляют, на третий год мебель делят. Любовь живет 3 года, пишет Фредерик Бекбедер. И действительно, если посмотреть на отношения, которые окружают нас, зачастую все сводится именно к этому. К поиску правильной половинки, к нахождению этой правильной половинки. Срок годности у правильной половинки 3 года, и после этого все заново. И после этого все начинается сначала, после этого все начинается с той же самой точки отсчета. Именно поэтому сегодня мы начинаем с вами новую серию. Серию, которая называется «Половинки», и серию, которая посвящена одной простой мысли. Не как найти правильную половинку, а как стать правильной половинкой. Потому что только так мы сможем разорвать вот этот вот порочный круг взаимоотношений, когда мы постоянно ищем правильного человека, наступаем на одни и те же грабли, произносим одну и ту же фразу. Да, фраза – это «проблема не в тебе, проблема во мне». Дальше следует частица, после которой все неправда. Вернее, до которой все неправда. «Проблема не в тебе, проблема во мне, но…» И дальше вы рассказываете о том, что проблема на самом деле не в вас, а проблема вот в этом человеке, с кем вы встречаетесь. Проблема не в тебе, проблема во мне, но и так далее. Мы не всегда замечаем с вами мудрость построения Священного Писания, просто потому что мы имеем с вами дело чуть-чуть с другой организацией, чем та организация книг Ветхого Завета, которая была у евреев, которая была в еврейской версии канона Ветхого Завета. В еврейской версии канона Ветхого Завета книги были организованы следующим образом. Шла книга притчей. Притчи – это сборник пословиц, поговорок, которые помогают нам определить житейскую мудрость, которые открывают перед нами секреты житейской мудрости, как жить каждый день, как жить успешной жизнью каждый день. После этого идет книга Иова. Книга Иова открывает перед нами мудрость во времена испытаний, мудрость во времена страданий. Ну, потому что, да, житейская мудрость – это одно. Но как только мы сталкиваемся с испытаниями, как только мы входим в самую черную главу нашей жизни, мы зачастую склонны забывать об этой житейской мудрости. Такое ощущение, что сейчас должны действовать какие-то другие правила. Поэтому идет книга притчей. После книги притч идет книга Иова, которая показывает на примере жизни одного человека, как применять эти принципы на практике. После этого идут псалмы. Псалмы – это мудрость духовная, это мудрость, которая учит нас тому, как молиться, как исповедоваться, как прославлять Бога в песне, каким образом мы поклоняемся Богу. Мудрость духовная. После этого идет Экклезиаст. Всесторонний, всеобъемлющий поиск смысла жизни. И о книге Экклезиаст мы посвятили с вами время в прошлом году, как раз тоже в начале осени. Книга Экклезиаст посвящена поиску жизни и всему тому, что связано вот с этой мудростью. Дальше идет книга Есфирь, которая показывает Божью волю между строк. Она не показывает Божью волю явно, она показывает Божью волю так, как мы видим ее в нашей жизни. Она скрывается между строк событий, между строк даров, между строк случайного стечения обстоятельств, как нам кажется, случайного стечения обстоятельств. И вот как только мы принимаем вот эту идею поиска Божьей воли между строк, мы переходим с вами к книге «Песнь песней». Книге, которая посвящена мудрости в романтических взаимоотношениях, мудрости взаимоотношений между мужчиной и женщиной, мудрости построения этих взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Книга посвящена именно этому. Сборник песен, сборник романтических стихотворений, которые открывают перед нами как раз секрет того, как ухаживать за другим человеком, как встречаться, как ходить на свидания, как влюбляться и так далее. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и как раз начнем с вами читать сегодня книгу «Песни песней». Начнем с первой главы, с первых трех стихов. «Лучшая из песен Соломона. Она. Целуй меня, целуй устами своими, ведь любовь твоя отраднее вина, приятнее аромата благовоний твоих. Имя твое подобно разлитому благовонию, поэтому девушки любят тебя. Веди меня за собой, давай убежим. О мой царь, веди меня в чертоги свои». Молодые женщины вторят ей. «Будем радоваться и восхищаться тобою больше, чем вино, превознесем мы любовь твою». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. И просим Тебя о том, чтобы на протяжении всего этого времени Ты помог нам не только понять, Ты помог бы нам честно взглянуть на свою жизнь, увидеть, что мы делаем не так, увидеть те грабли, на которые мы наступаем раз за разом, выстраивая отношения с противоположным полом. Помог бы нам увидеть это, раскаяться в этом, изменить нашу жизнь и выстраивать наши отношения совсем по-другому, опираясь на Твою мудрость, доверяя всецело Тебе, прославляя Тебя нашими отношениями. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Книга «Песнь песней» является, с одной стороны, да, то есть с самого начала, когда мы читаем, особенно если мы читаем в синодальном переводе первые строки, книга «Песнь песней царя Соломона», да, или книга «Песнь песней Соломоновых», мы видим с вами, что, с одной стороны, это восхитительная степень. Песни песней, святая святых, истинно, истинно говорю вам. Это прием, который постоянно используется в Священном Писании для того, чтобы показать восхитительную степень. Повторение одного и того же слова как бы увеличивает его значение. А именно поэтому современный перевод, который мы только что с вами прочитали, сразу озаглавливает книгу как «Лучшая песня царя Соломона». «Лучшая». Это лучшее романтическое произведение, которое мы находим с вами в Священном Писании. С другой стороны, книга песни неоднородна. Точно так же, как книга притчи неоднородна. Это сборник песен, это сборник романтической поэзии. И в этом отношении это одна песня, которая объединяет внутри себя несколько песен. Толкователи Священного Писания расходятся во мнении, сколько именно песен. Число варьируется от 6 до 24. Просто потому, что это сборник романтической поэзии. На протяжении всего этого произведения, на протяжении всех этих песен перед нами как раз автор и открывает судьбу одной семьи, судьбу одной пары. Он показывает эту пару с момента того, как они только начинают встречаться, с этого первого момента, когда между ними проскакивает искра, да, появляется какое-то первое влечение, до момента ухаживания, до момента, когда они играют свадьбу, до момента, когда они ссорятся, мы поговорим с вами о том, как ссорятся в браке, до момента углубления взаимоотношений в браке. То есть вся судьба этой пары открывается перед нами в этой книге на протяжении всех этих песен. Как люди определяют то, что они наконец-то нашли свою правильную половинку, своего правильного человека? Ответ всегда очень таинственный, очень мистический. Они говорят о том, что между нами искра проскочила. Между нами вот что-то невообразимое такое произошло. И дальше наступает период влюбленности, когда вот между ними проскочила искра, они влюблены друг в друга. И одна из причин, почему они не могут объяснить, как это произошло, потому что влюбленные люди в этот момент свято верят, что никто никогда не любил так, как любят они. Особенно, если они еще не успели закончить институт. Если они не успели закончить институт, они просто убеждены в том, что никто никогда не любил так, как любят они сейчас. Никто никогда не испытывал ту искру, никто никогда не испытывал то влечение, никто никогда не испытывал, тех чувств, что испытывают они сейчас. И если бы только Вильям Шекспир был жив для того, чтобы увековечить в веках, для того, чтобы запечатлеть эту любовь между ними, то даже он не справился бы с тем, чтобы отразить во всей полноте эту удивительную и чудесную повесть. В чем проблема с искрой? Проблема в том, что искра проскакивает достаточно часто. У некоторых людей искра проскакивает настолько часто, что невольно возникает подозрение, что у них сердце одно сплошное короткое замыкание, которое только и делает, что искрит. У них искра проскакивает так часто, у них представление о том, кто является моей половинкой, моей идеальной парой, меняется так часто, что ты просто не успеваешь за ними. Ты не успеваешь следить за именами и лицами, которые меняются в жизни. А всегда возникает вот эта вот неудобная пауза, да, когда ты как бы смотришь на человека и думаешь, а вот это та девушка, с которой меня знакомили 3 недели назад, или другая? Потому что я не успеваю. Это тот молодой человек или другой? Потому что, ну, спросить-то стыдно, да? Ну, потому что, по идее, ты должен помнить, а ты просто уже не помнишь, они так часто меняются. Вот это первая проблема с искрой. Вторая проблема с искрой. Когда мы полагаемся исключительно на вот это первое влечение, то мы и оказываемся вот в этом порочном круге, с которого мы начали сегодня изучение книги «Песнь песней». Когда все начинается с искры, все замечательно, все здорово, потом эта искра потихонечку превращается в пламя, потом это пламя начинает затухать, потом это пламя превращается в такие дымящиеся угольки быта. Ты смотришь на людей, они уже друг другу не рады, искры больше нет, она бигуди, тапочки и все остальное, он майка-алкоголичка и все остальное, и все, больше ничего нет, кроме этой искры. Вот эта проблема как раз с представлением, когда романтические отношения начинаются исключительно с искры, исключительно с этого влечения. Сегодня мы увидим с вами о том, что, с одной стороны, искра важна. Мы поговорим о том, что искра важна. Но искра – это не единственное, что есть во взаимоотношениях, это не единственное, что нужно во взаимоотношениях. Если посмотреть на эту первую песнь, которая посвящена как раз влечению, песнь, которая посвящена как раз первому этапу в ухаживаниях между Соломитой и Соломоном, вот этими двумя персонажами книги «Песнь песней», мы увидим с вами, что Соломита и Соломон уделяют внимание репутации. Своей репутации и репутации своего избранника. Они уделяют внимание своему сердцу и сердцу своего избранника. Они уделяют внимание своей работе. Они выстраивают отношения на основании своих принципов. Мы увидим с вами, что они не готовы идти на компромисс со своими собственными принципами. Наконец, мы увидим с вами между строк этих взаимоотношений, что они выстраивают их на фундаменте своей веры, на фундаменте своих убеждений. Начинается все, безусловно, начинается все с искры. Начинается все именно с этого. Самое романтическое произведение всех времен и народов не было бы самым романтическим произведением всех времен и народов, если бы не было искры. Посмотрите на стихи, которые мы уже с вами прочитали. «Целуй меня, целуй устами своими, ведь любовь твоя отраднее вина, приятней аромата благовоний твоих». Она любит его. Ее влечет к нему. В стихах 14 и 15 этой же главы 1 он говорит: «Как прекрасна ты, милая моя, как прекрасна, глаза твои словно голуби». Она говорит: «Как красив ты, милый мой, как красив, и ложе наше зеленый покров». Их влечет друг к другу. Прежде чем мы перейдем дальше, очень часто в христианских кругах, в церковных кругах, да, внимание не уделяется вот этому первому аспекту. Внимание не уделяется романтическому аспекту. такое ощущение, и наверняка, если вы пришли сегодня в церковь первый раз, да, у вас мнение о том, что у христиан искры нет, влечения нет, есть только вера. Эти два человека не успели стать монахом-монахиней, да, поэтому они как бы просто вот живут вместе. Они выполняют свой супружеский долг не потому, что им нравится интимная близость, они выполняют его просто потому, что Господь повелевает плодиться и размножаться, делают это нехотя, постоянно ворчат об этом, и в принципе вообще спят в разных комнатах, никакой близости между ними нет. Часто, поскольку такое большое влияние вот этому, вот этой искре, этому влечению уделяется популярной культуре, часто церковь идет как бы в совсем обратном направлении, говорит о том, что нет, нам нужны какие-то другие вещи, нам нужно что-то, кроме искры. Искра, она как бы совсем не важна, то есть вы не должны нравиться друг другу. Главное, чтобы вас объединяло служение, главное, чтобы вас объединяло, там, не знаю, членство в церкви, да, главное, чтобы вас объединяла какая-то совместная работа. Это не так. Подобные отношения становятся вымученными. Это какой-то странный брак. Брак, в котором нет этой романтики. Брак, в котором нет этого влечения. Брак, в котором люди любят друг друга безусловной любовью Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Но они не нравятся друг другу давным-давно уже. Ну, просто как бы не нравятся. Они сосуществуют, они живут вместе. Искра важна. Романтическая поэзия начинается именно с этого, она начинается с этого влечения, она начинается с того, что им нравится проводить время друг с другом. Они не могут дождаться, когда они оказываются друг с другом. Их влечет друг к другу. Их действительно влечет друг к другу. Начинается с романтики. Проблема в том, что в популярной культуре все романтикой и заканчивается. Проблема в том, что в популярной культуре все этим и заканчивается. Зачастую проблема в церкви может быть в том, что романтикой даже не начинается. Все сразу переходит к таким очень организованным, правильным взаимоотношениям. Романтика должна быть. Романтика нужна. Искра важна. Она важна. Она действительно важна во взаимоотношениях. Просто искра не является всем. Она не является средоточием всего. Именно поэтому, читая дальше, мы видим с вами, как быстро Саломита переходит вот от этой искры, от влечения, от того, что она хочет, чтобы Соломон целовал ее. Она переходит к репутации Соломона. Она переходит к тому, чем является его имя. Посмотрите, как это описывает автор. «Имя твое подобно разлитому благовонию, поэтому девушки любят тебя». Это человек, который дорожит своим именем, это человек, который дорожит своей репутацией, это человек, которого любит не только Саломита, это человек, на которого смотрят другие девушки, на которые смотрят подружки Саломиты, и они завидуют ей, они хотели бы оказаться на ее месте, потому что настолько хороша репутация этого человека. Дальше как раз мы читаем, молодые женщины, как подружки Саломиты, говорят: «Будем радоваться и восхищаться тобою, превыше вина вознесем мы любовь твою, по праву девушки любят тебя». Отношения начинаются с искры, но дальше продолжается с того, что у этого человека великолепная репутация, у Саломиты великолепная репутация. Это взаимоотношения, где, знаете, бывают взаимоотношения, когда вы встречаетесь с молодым человеком или вы встречаетесь с девушкой, а все ваши друзья молчат, как в рот воды набрали, потому что их мучают духовные терзания сейчас, душевные терзания. Они бы хотели сказать вам, что вы поступаете неправильно, но они не знают, как это сделать таким образом, чтобы не обидеть вас. Поэтому они отмалчиваются. Но у вас за спиной они молятся за вас, они переживают за вас, они обсуждают вас. Все это происходит у вас за спиной. Никто не хочет, чтобы отношения выстраивались подобным образом. Но так происходит, когда мы обращаем внимание только на искру, когда мы обращаем внимание только на влечение, и мы не обращаем внимания на имя, на репутацию. Имя, репутация – это самое дорогое, что есть у нас. Это то, что мы должны хранить более всего. Имя, репутация – это то, как воспринимают нас люди. И мы живем с вами во время, когда компании дорожат деловой репутацией намного больше, чем люди дорожат своим именем. И происходит это по одной простой причине. Компания, которая производит холодильники, дорожит своей репутацией, потому что она понимает, что если у нее будет плохая репутация, никто не будет покупать ее холодильники. Вы не будете советовать своим друзьям покупать холодильники этой компании. Да? А ресторан дорожит своей репутацией, потому что он боится, что кто-то скажет, что в этом ресторане не свежие продукты, да, и туда больше никто не придет. Им нужны клиенты. Компания по аренде автомобилей дорожит своей репутацией. Автодилер дорожит своей репутацией. Может быть, странно дорожит, но дорожит хотя бы чуть-чуть, потому что всем нужны клиенты. Задумайтесь над давлением. Несварение желудка – очень неприятная вещь, но она пройдет. Мы надеемся, что, каждый из нас надеется, на то, что наши взаимоотношения с нашим мужем или с нашей женой продлятся дольше, чем век холодильника. Ну, надеемся на это, да? Ну, потому что сегодня никто не надеется на то, что холодильник прослужит без проблем 25 лет. Или стиральная машина прослужит 25 лет без ремонта. Никто не надеется. Но мы надеемся, что брак продлится дольше. Надеемся. Мы не дорожим своим именем или своей репутацией просто по одной простой причине. Потому что, ну, встретились, познакомились, пожили вместе, разбежались. Никто не будет обращать внимания на то, что говорят обо мне. Никто не будет обращать внимания на то, что говорят о там, девушке. Для меня, кстати, удивительно. Обращаясь к девушкам. Если вы встречаетесь с парнем, который изменял до вас, который изменял, может быть, с вами, он будет изменять и тогда, когда вы будете его невестой, женой и так далее. Это его поведение. Он будет это делать. Сразу, на протяжении всей серии у нас будут вещи, которые очень неприятно слышать. Вам это будет очень неприятно слышать, поэтому просто примите это вот просто как истину, просто как аксиому. Вы его не поменяете. Запомните, вы его не поменяете. Вы его не спасете. Никогда. Это не ваша работа. Это работа Бога. Вы его не спасете. Вы его не поменяете. Поэтому, ну я же так его люблю, он же такой замечательный, он же такой классный, никто меня не понимает, никто его не понимает, никто не понимает нашей любви, вы все такие злые, вы меня осуждаете. Забудьте об этом. Забудьте об этом сразу. Репутация важна. Имя важно. Вы его не поменяете. То же самое касается молодых людей. Если единственный критерий, по которому вы выбираете девушку, это то, что она красивая, и вы не обращаете внимания на то, что у нее, кроме вас, есть еще несколько молодых людей, которые ей звонят, которые ей пишут, которые как-то проявляют знаки внимания. Если вы выбираете просто по принципу, что она красивая, она доступная, ребята, не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Репутация важна. Миф, с которым мы живем. Мы вступили в брак, мы начали совместную жизнь с чистого листа, все, что было до, не важно, все, что было до, не имеет значения, у нас все будет замечательно, у нас все будет хорошо, мы смотрим на жизнь через розовые стекла позитивного мышления, все у нас будет здорово. Не будет. Не будет. Репутация важна. Репутация важна, потому что то, что мы делаем до брака, влияет на то, как мы будем строить нашу семейную жизнь, то, как мы встречаемся, то, как мы выбираем человека, с которым мы встречаемся. Все это влияет на нашу будущую семейную жизнь, все это формирует нашу будущую семейную жизнь, все это привычки, которые входят в нашу будущую семейную жизнь. Более того, как таковых семейных проблем практически не существует. Существуют индивидуальные проблемы. У него индивидуальные проблемы, у нее индивидуальные проблемы. Встретились два одиночества. Вся церковь молится теперь за них и их семейные проблемы. Потому что люди привносят эти семейные проблемы. Люди привносят эти семейные проблемы, проблемы в брак. Они наиболее ярко проявляются в браке. Наиболее ярко. Просто потому, что два эгоиста решили разделить свою судьбу, решили жить вместе до конца своих дней. Более того, Очень неприятно это слышать, я понимаю. Если раз за разом вы встречаетесь с неправильными людьми, если раз за разом вы встречаетесь с совершенно неподходящими вам людьми, вы общий знаменатель всего этого. Не надо задавать вопросы Богу: «Господи, за что ты меня наказываешь?» Господь смотрит на вас и говорит: «Я вообще тебя не трогал сейчас, ты сам все это придумал». Не надо думать, что почему же мне так не везет. Это не везет, это мы выбираем. И нам говорят о том, что тебе нужно встречаться с другими людьми, тебе говорят о том, что ты совершил эту ошибку, и ты вновь наступаешь на те же самые грабли, ты вновь расшибаешь себе лоб, и потом вновь вся церковь тебя утешает и молится о тебя, о том, чтобы каким-то образом ты смог себя или ты смогла себя собрать по кусочкам после очередного неудачного романа. Что-то нужно менять в этом уравнении. Вы не сможете поменять тех людей, с кем вы встречаетесь. Вы сможете поменять себя. Вы сможете поменять себя. Именно об этом вся как раз серия, которая начинается сегодня, именно об этом мы говорим и сегодня. Сконцентрируйтесь на том, чтобы быть, и тогда искать будет легче. Сконцентрируйтесь на том, какая репутация у вас. Сконцентрируйтесь на этом. Потому что можно сконцентрироваться на репутации людей, с кем мы встречаемся. Да? Можно сконцентрироваться с точки зрения того, что, ну, понятно же, что я такой замечательный, у меня все хорошо в жизни, я вообще просто подарок для любой девушки, поэтому мне нужно просто обращать внимание и более тщательно следить за тем, с какими девушками я встречаюсь, да, потому что, ну, априори, что я просто осчастливил девушку просто тем, что посмотрел на нее уже. Вместо этого, вместо подобной позиции, задумайтесь о том, какая репутация у вас. И я знаю, подавляющее большинство людей, сидящих сегодня на богослужении, думают о том, что у вас замечательная репутация. Я тоже так думал. Я тоже думал о том, что у меня замечательная репутация. Мне просто повезло, что последние три года я в служении в церкви, поэтому мне постоянно открывают глаза на мою репутацию. И я как бы понимаю, какая у меня репутация на самом деле. Об этом-то я раньше не знал. Просто разница между мной и вами, то, что я не прошу, чтобы мне открывали глаза, но мне их открывают. А вы не просите и живете в том, что вы думаете, что у вас замечательная репутация. Поговорите с людьми вокруг вас. Поговорите с вашими друзьями. Поговорите с представителями противоположного пола о том, какая у вас репутация. Просто задайте этот вопрос: какая у меня репутация? Спросите. И не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь на то, что вы услышите, потому что, ну, вы спросили. Вы спросили, значит, наверное, вы хотите знать. Спросите. Для того, чтобы сделать первый шаг. Для того, чтобы можно было начать работать над своей репутацией. Следующая вещь, которую мы видим в Саломите. Мы видим ее сердце. Проблема зачастую в том, что в сердце человека, с кем вы встречаетесь, место есть только для одного. Для себя любимого. Для себя духовного любимого, для себя умного любимого, для себя красивого любимого, но только для себя. Сердце, есть место в сердце этого человека только для него, только для нее, ни для кого больше. Вы просто не помещаетесь туда. Вы становитесь частью интерьера, частью антуража. Вы становитесь частью образа. Вас используют, они любят. Поэтому, обращая внимание на другого человека, посмотрите на сердце этого человека. Если в сердце этого человека место для вас. И самое главное, поскольку мы говорим сегодня о том, чтобы быть, да, то есть сконцентрироваться на том, чтобы быть, а не на том, чтобы искать, сконцентрируйтесь на том, чтобы в вашем сердце было место для кого-то еще, кроме вас любимого. Может быть, у вас не получаются отношения сейчас по одной простой причине. У вас нет ни времени, ни эмоциональных, ни душевных, ни духовных, ни физических сил для того, чтобы с кем-то встречаться. У вас просто нет места в жизни для кого-то еще, поэтому ничего не получается. Все очень просто. Нет места, нет человека. Смотрите, какое описание мы читаем Саломиты. Она Дочери Иерусалима, я черна, как шадры Кедара, но прекрасна, словно завеса Соломона. Не смотрите, что я так смугна, ведь солнце опалило меня, мои братья разгневались на меня и заставили меня ухаживать за виноградниками. Своим виноградником я пренебрегла, прежде чем мы перейдем к сердцу ее. Ключевой момент. Я черна, но прекрасна. Речь идет не о том, что это девушка, которая не ухаживает за собой. Речь идет не о том, что это девушка, которая не знает, как пользоваться косметикой совершенно, которая не знает, каким образом себя подать, и все время она тратит в служении, все время она тратит на работе, все время уходит только на то, чтобы служить, чтобы работать и так далее. Она черна, но прекрасна. Она прекрасна. Она красива. Но при этом в ее сердце есть место для ее братьев. Она проявляет послушание к своим братьям. В ее сердце есть место для работы. Она заботится о винограднике. Она заботится о винограднике до такой степени, что солнце опалило ее. Для женщины на Ближнем Востоке ее кожа, особенно то, насколько эта кожа светлая, является признаком красоты. Поэтому женщины покрывают себя, поэтому женщины пытаются из века в век, из тысячелетия в тысячелетие прятать свою кожу. Они должны быть белокожими. А она смугла. Она весь день работает. Она весь день работает, потому что ее братья заставляют ее работать, потому что она слушается своих братьев. В ее сердце есть место для работы. В ее сердце есть место для послушания братьям. В ее сердце есть место для уважения по отношению к этим братьям. Если девушка думает, что ее задача заключается в том, чтобы каким-то образом подколоть молодого человека, каким-то образом показать молодому человеку, что он что-то делает не так, это не очень привлекательно. Это не очень привлекательно. В отношении Суламиты мы видим с вами человека, у которого есть место в сердце для кого-то еще. Мы видим с вами человека, у которого есть место в сердце для других людей. Опять-таки, да, наш канон не всегда помогает нам увидеть, вот это вот сочетание нескольких книг Библии и то, какую идею эти книги Библии пытаются донести. Если посмотреть, книга Притчи заканчивается 31 главой. В 31 главе мы видим с вами описание супер-женщины, супер-жены, женщины, которая делает все. Женщина, которая просто настолько замечательная, сногсшибательная, великолепная, что никто не любит читать из женщин 31 главу. Мужчины-то, в принципе, не очень любят читать 31 главу притч, настолько эта женщина замечательная. Но заканчивается описание этим. Заканчивается книга Притч именно описанием вот такой женщины. Дальше в книге Иова мы видим с вами, каким образом жена Иова влияет на то, как он проходит через страдания. Мы видим с вами положительный пример в конце книги Притч, 31 главе, и мы видим с вами сразу не очень положительный пример в книге Иова. Но дальше мы переходим с вами к книге Песни Песней, где как раз перед нами предстает вот эта вот идеальная невеста в поэтической форме. Да? Мы переходим от пословиц к реальной истории, к поэтической форме, мы переходим с вами к описанию вот этой идеальной невесты. И дальше в книге Руфь мы видим с вами реального исторического персонажа, реальную женщину, которая воплощает в себе эти качества, которая становится такой женщиной, в которой женщина, у которой есть место в ее сердце не только для того, чтобы пройти через скорбь, но и для Ноемень, для ее свекрови. Она почитает ее. У нее есть место, чтобы послужить ей. У нее есть место для того, чтобы работать. У нее есть место в ее сердце для других людей. Мы видим с вами мудрость в Священном Писании, в том, как эти книги организованы в еврейском каноне, потому что раз за разом они показывают одну и ту же идею. И вот здесь как раз, продолжая читать книгу «Песни», мы видим следующую часть. Мы видим то, что в сердце этой женщины есть место для работы, есть место для служения. Стихи 6 и 7 Суламиты, в сердце Суламиты. «Скажи мне, возлюбленный, где пасешь ты стадо свое, и где покоишь ты овец своих в полдень?» «Молодые женщины, если ты не знаешь прекраснейшая из женщин, то иди по следам овец и паси козлят своих у шатров пастушеских». Ее подруги дают ей совет. И это очень-очень важный совет. Если ты хочешь привлечь его внимание, делай то, что он делает. Раздели с ним работу. Раздели с ним служение. Я прекрасно помню вот этот вот хитрый момент в истории моих взаимоотношений с моей женой, что после того, как начались наши взаимоотношения, Саша заинтересовалась моим служением. Она заинтересовалась тем, что я делала. Она не просто там присоединилась к этому служению, она начала принимать самое активное участие в этом. До такой степени, что перед нашей свадьбой, перед бракосочетанием, мои друзья спрашивали у меня, хватит ли у меня сил, хватит ли у меня энергии со всем этим жить. То есть они не волновались за то, что каким-то образом Саша уведет меня от служения, что каким-то образом мне будет тяжелее служить, что каким-то образом мне будет все это даваться с гораздо большим трудом. Нет, они волновались за то, хватит ли у меня сил для того, чтобы просто вот жить с этим ураганом деятельности. Настолько хорошая репутация, настолько хорошее сердце. И это привлекает. Это привлекает, потому что тебе легко представить другого человека в качестве своей жены, тебе легко представить свою жизнь с ней, потому что вы сейчас, у вас не только есть искра, ты не только видишь, что в ее сердце есть место для тебя, ты не только видишь замечательную, великолепную репутацию этой девушки, в отличие от моей репутации, да, то есть я сразу понял, что женившись на Саше, я надеялся на то, что женившись на Саше, я подниму свою репутацию. Но ты также тебе легко представить, потому что вы делаете одно дело, потому что вы служите вместе. Если вы хотите найти хорошую жену в Московской Библейской Церкви, помогайте с чаем, помогайте в детском служении, помогайте в служении, присоединяйтесь к тому, что делают замечательные девушки, одинокие девушки в нашей церкви. Братья, мужчины, помогайте, если вы хотите найти хорошую жену в нашей церкви. Обращайте внимание на работу. Обращайте внимание на служение. Делите это служение друг с другом. Служите вместе. Не только ходите на свидания. Служите вместе. Потому что вот это на самом деле сближает вас. Потому что вот на это на самом деле делает вас одним целым. Вот это помогает другому человеку представить себя женой, представить себя мужем, представить, как будет выглядеть ваша совместная жизнь. Делите работу. Именно этот совет и дают подруги Саломите. Если ты не знаешь прекраснейшей из женщин, ты уже прекраснейшая из женщин. Но если ты не знаешь, то иди по следам овец и паси козлят своих у шатров пастушеских. Иди вместе с ними, работай вместе с ними, служи вместе с ними, дели жизнь этого человека вместе с ними. При всем при этом у Саломиты есть принципы. И она не готова идти на компромисс со своими собственными принципами. Вторая половина шестой главы. «Зачем мне искать тебя, бродя, как блудница среди стад твоих друзей?» Она говорит о том, что есть вещи, на которые я не пойду. Есть жертвы, на которые я не готова. Есть вещи, которые я не буду просто делать. Я не буду блудницей. Я не буду доступной женщиной. Не буду. Это несмотря на то, что на самом деле она хочет Соломона. Она сгорает от желания к Соломону. В начале второй главы мы читаем, «Как яблони среди лесных деревьев, так возлюбленный мой среди юношей. Сидеть в его тени мне наслаждение, и плод его сладок для меня. Он привел меня в дом пира, и любовь его знамя надо мною. Подкрепи меня изюмом, освежи меня яблоками, ведь я изнемогаю от любви». Я понимаю, для современного читателя, когда мы читаем с вами изюм, яблоки, то есть как бы думаем, хорошо, ребята хотят готовить просто вместе, не знаю, там, пирог испечь или еще что-то сделать. Это все образы в изюме, в семенах, в изюме, в яблоках много семян. Это образы любви, это образы чувственной любви, это образы эротической любви. Это на самом деле очень-очень-очень эротическое произведение. Настолько откровенное порой, что в еврейской культуре мальчикам до 13 лет запрещалось читать эту книгу. Можно было читать только после 13 лет. Она говорит о том, что она хочет Соломона. И если это еще не стало понятно, то дальше она говорит, его левая рука под моей головой, а правая обнимает меня. Это поза интимной близости. Она говорит о том, что она хочет Соломона. То есть это не то, что она готова не поступаться своими собственными принципами просто потому, что, дорогой, подождем, все нормально, я знаю, надо ждать, все нормально, я кремень, я никаких чувств по отношению к тебе не испытываю, но если только Господь не велит, а так не испытываю, так как бы, ну, я кремень, все нормально, держимся, да, потому что мужчинам часто кажется именно так, мужчинам кажется, что, ну, у женщин как бы чувств нет, да, что женщины там не испытывают какого-то влечения, не испытывают желания. Это совсем не так. Вот здесь очень интересный парадокс. С одной стороны, женщины жаждут любви. Они жаждут близости. Они испытывают влечение сильнее порой, чем испытывают влечение мужчин. Но с другой стороны, более всего женщина хочет чувствовать себя защищенной. Более всего она хочет чувствовать, что ее избранник будет ждать. Более всего она хочет чувствовать, что ее избранник готов ради нее ждать. Что он настолько сильно ее уважает, настолько сильно ее любит, что он будет ждать. Именно об этом и говорит Соломита: «Дочери Иерусалима, заклинаю вас газелями и полевыми ланями, не будите и не возбуждайте любви, пока она сама не пожелает. Не будите, не возбуждайте любви, пока не настанет правильное время». Правильное время. Не будите, не возбуждайте любви вне брака, вне контекста этих взаимоотношений, вне контекста посвящения, где ты посвящаешь себя другому человеку, и ты говоришь о том, что я буду с тобой до конца, я буду с тобой до гробовой доски моей, я надеюсь, сперва, так проще. Я буду с тобой до конца. Посвящение. И вот этот контекст посвящения создает возможность для того, чтобы быть уязвимым, быть настоящим, не притворяться. Этот контекст создает вот эту любовь. И Соломита говорит о том, что более всего я хочу моего возлюбленного, я хочу быть с ним, я хочу его. Но я не пойду на компромисс со своей совестью. Я не пойду на компромисс со своими убеждениями. Я заклинаю вас, мои подруги, не будите любовь. Не будите любовь, пока не настанет время. Не будите любовь. Мне кажется, это моя личная теория, есть сага «Сумерки». Все девочки любят сагу «Сумерки». Все мальчики терпеть не могут сагу «Сумерки». То есть просто это что-то невыносимое. Самые достойные из женщин любят сагу «Сумерки». Для меня было открытием, когда я понял, что моя жена любит сагу «Сумерки». У меня мир рухнул в этот момент. Я испытал просто потрясение, духовное потрясение, когда я понял, что женщина, которую я люблю и уважаю более всего, любит сагу «Сумерки». Я не знаю, как с этим жить. Я не знал, вернее, как с этим жить, пока я не примирился. Следующим образом. Сага «Сумерки» – это очень интересный фильм, где, еще раз, да, для мужчин это полная чушь. Вкратце. Девочка любит вампира, но вампир не кусает девочку, пока они не поженятся. Ну, как-то так. Это то, что я уловил там из тех неловких моментов, когда моя жена умоляла меня посмотреть сагу «Сумерки» вместе с ней. Мы живем в культуре, где ждать до первой брачной ночи не принято. Мы живем с вами в культуре, где ожидается, что вы сначала должны пожить вместе 2-3 года, да? Потом вы должны выслушать нравоучение от всех ваших родственников о том, что ну когда же вы поженитесь, ну когда же вы поженитесь, ну когда же вы поженитесь. Потом вы должны сыграть свадьбу. Да, после 2-3 лет, когда вы поняли уже, можете ли вы или нет там жить вместе, да. И вот после этого уже начинается ваша совместная жизнь. Никто не ждет. Выйти, не знаю, для мужчины выйти вперед и сказать там о том, что я девственник, у меня не было девушек в жизни, у меня, как бы, я жду вот первой брачной ночи с моей возлюбленной, но это очень смелый поступок. Просто потому, что настолько это идет против культуры, да? И нельзя создать популярный фильм сегодня, где мужчина ждал бы первой брачной ночи. Но это то, чего хотят девочки. Это то, чего они жаждут. Им постоянно говорят там, в книгах, в телевидении, в фильмах, во всем остальном о том, что они не должны этого хотеть. Они этого хотят, не знают, что делать с этим желанием. И тут появляется удивительный фильм про вампира, который ждет, который уважает ее, который любит ее настолько сильно, что он готов ждать. И все девочки влюбляются в этого вампира. Потому что они даже не отдают себе представления о том, что вот он, образец мужчины, тот, кто любит меня и ждет, страдает и ждет. А у девочки при этом одно единственное выражение лица на всю сагу, как я понял, да, потому что она в шоке, видимо, от того, что ее вампир любит и ждет. Она вообще в шоке, что она встретила мужчину, который ждет. Поэтому у нее просто вот единственное выражение лица на всю сагу. Девушки хотят этого. Они хотят, чтобы ждали. Они хотят, чтобы мы не будили эту любовь. Они хотят не идти на компромисс со своими принципами. Дорогие девушки, нет мужчины. Он не существует, ради которого вам нужно идти на компромисс со своими принципами. Его нет. Ничто не стоит ваших принципов. Ждите. Не соглашайтесь на меньшее. Ждите. Искра важна, но нужна не только она. Поэтому мы обращаем внимание на свою репутацию, мы обращаем внимание на свое сердце, мы обращаем внимание на свою работу, мы обращаем внимание на свои принципы, мы обращаем внимание на свою веру. И вот здесь как раз последнее, когда мы говорим о нашей вере. Как я уже говорил, точно так же, как и книга «Есфирь», книга «Песни» – удивительная книга, потому что в ней Бог виден между строк. Он виден между строк этих романтических взаимоотношений возлюбленных. Его нужно разглядывать. Говоря о вере, два важных таких замечания. Во-первых, вера без дел мертва. Очень часто христиане думают о том, что просто потому, что я христианин, просто потому, что я начал встречаться с христианкой, просто потому, что я видел ее в церкви один раз в прошлом году на Рождество, я застрахован теперь от каких-либо проблем во взаимоотношениях. Или точно так же девушка думает, ну как же, я же видел его на пикнике. Он стоял рядом с ребятами, которые жарят мясо, и ждал, когда мясо дадут. Ну, значит, он, наверное, глубоко верующий человек, духовный гигант просто веры. Поэтому я застрахована. Да? Мы думаем, мы воспринимаем веру как своего рода, ну, по большому счету, оберег. А потом удивляемся, ну как же так, как она могла так поступить со мной? Она же христианка, как так, как он мог так поступить со мной? Он же христианин. Проблема в том, что верить и жить в соответствии со своей верой – это разные вещи. Это разные вещи. И просто потому, что вы числитесь верующим, еще не значит, что вы живете со своей верой. Не значит. Поэтому важно не только верить, важно жить в соответствии со своей верой. Поэтому мы говорим с вами про принципы. С другой стороны, когда мы применяем вот эти вот принципы веры, они все равно преображают жизнь. Они все равно преображают жизнь. То есть сказать сегодня о том, что счастливый брак может быть только среди верующих людей, ну, это не так. Мы знаем, что это не так. Я буквально вчера виделся с моими родителями. Несмотря на все ошибки, которые были в их жизни, несмотря на проблемы, несмотря на боль, разочарование, там, муки, еще что-то, они вместе. Они любят друг друга. Они действительно любят друг друга. И они счастливы вместе. У них счастливый брак, который они выстроили не потому, что они ходили вместе в одну церковь. Они просто применяли все те вещи, иногда даже не зная, может быть, того, о которых говорит Священное Писание. Проблема в другом. Проблема в том, что вы можете быть счастливой парой и без веры, и без Бога. Но вы не представляете себе, вы просто не представляете себе, насколько более счастливой парой вы будете вместе с Богом. насколько более глубокими будут ваши взаимоотношения в Боге. Вы можете быть счастливы, вы можете быть нормальной парой, вы можете быть парой, которая не распалась на протяжении всей жизни, но в Боге вы будете намного более счастливы, намного более радостной парой. В чем виден Христос? Христос, Господь во взаимоотношениях мужчины и женщины виден прежде всего в грехе. А знаете, такая шутка, да, что Папу Римского считают безгрешным, потому что он холостой. Я не представлял себе, насколько большой я эгоист, насколько ужасный я грешник до брака. И это не потому, что моя жена мне об этом постоянно напоминает. Об этом не надо напоминать постоянно. Это очевидно в моих поступках, в моих мыслях. Это очевидно во всем, что я делаю. Когда ты начинаешь жить с другим человеком, ты вдруг понимаешь, насколько ты несовершенный. Честное слово, я думал, что я, в принципе, очень-очень неплохой человек. Потом я женился, я понял, насколько я был неправ. Ты видишь свое несовершенство. И тебе нужно с этим несовершенством что-то делать. Почему мы постоянно ищем вот эту идеальную половинку? Почему мы постоянно ищем эту идеальную пару? Да не потому, что мы считаем себя идеальной половинкой, которой просто не хватает вот идеальной половинки для того, чтобы у них была такая идеальная жизнь. Никто не достоин меня, кроме идеальной половинки. Речь не об этом. Речь о том, что мы хотим, чтобы кто-то нас спас. Мы хотим, чтобы кто-то нас изменил. Мы хотим, чтобы в моей жизни появился человек, который принимает меня таким, какой я есть. Мы хотим, чтобы в моей жизни появился человек, который видит мои слабости и который помогает мне с ними справиться. Чтобы появился человек, который, может быть, там, по-хорошему нетерпим к моим слабостям, проявляет благодать, любовь, милость. Мы хотим, чтобы кто-то нас спас, поэтому мы ищем идеальную половинку. Поэтому, встречаясь с новой идеальной половинкой, мы начинаем идеализировать этого человека, думая, что все, наконец-то, небеса разверзлись, и Божий дар, третий после яичницы и нарезанного уже хлеба, появился в моей жизни. Вот он, вот она, спасительница моей жизни, спаситель моей судьбы. Когда мы идеализируем, мы неминуемо начнем демонизировать. Мы неминуемо разочаруемся. Любой человек вас разочарует. Ни один человек не в силах вас спасти. Никто не сможет вас спасти. Это под силу только Христу. Это под силу только Богу. Никто не сможет вас принять таким, какой вы есть. Никто. Это может сделать только Бог. И изменить вас может только Бог. Только Бог. Мы видим в этой книге, знаете, Антуан де Сент-Экзюпери говорил о том, что любовь – это не когда ты смотришь друг на друга, а когда вы вместе смотрите в одном направлении. И в этой книге мы видим с вами, что эта любовь развивается так, как она развивается, потому что у этих людей есть один фундамент, одна вера. Они смотрят в одном направлении. Они смотрят, мы часто как раз с Сашей говорим о том, что мы не хотим быть там идолами друг у друга. Мы хотим, чтобы в нашей семье и она, и я смотрели на Христа. Тогда мы будем смотреть в одном направлении. Тогда в нашей жизни будет вот это вот единство целей. Мы хотим смотреть на Христа вместе. Хотите ли вы принять сегодня это спасение? Хотите ли вы сдаться сегодня и сказать о том, что, Господи, я не хочу больше искать идеальную половинку, я не хочу пытаться изменить тех людей, с кем я встречаюсь, тех там молодых людей, с кем я встречаюсь, девушек, с которыми я встречаюсь, я не хочу больше ждать, что меня кто-то изменит. Войди в мою жизнь. Войди в мою жизнь. Будь моей любовью. Будь тем, кто любит меня так, как не будет любить ни одна женщина. Будь тем, кто любит меня так, как не будет любить ни один мужчина. Если вы готовы это сделать, все, что нужно, это сейчас в конце, когда мы будем молиться, в молитве, в этом разговоре с Богом, в искренности вашего сердца, прийти к Нему и сказать: «Господи, я люблю Тебя. Ты нужен мне. Только ты можешь спасти меня. Только ты можешь изменить меня. Если вы готовы сделать этот шаг, в конце сегодня в молитве вы можете его сделать. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, как ухаживать, как ходить на свидание, как встречаться. Поговорим с вами вот обо всем об этом, потому что, глядя на следующую песню в этом сборнике, в этом романтическом сборнике, мы увидим с вами как раз ответ на вопрос, как встречаться, как ухаживать, как ходить на свидание и так далее. Продолжая изучать эту книгу, увидим с вами как раз ответы на эти вопросы. Говоря о применении, являетесь ли вы сегодня человеком, с которым захочет встречаться человек, с кем вы хотите встречаться? Все очень просто. Давайте еще раз повторю. Являетесь ли вы сегодня человеком, с которым захочет встречаться человек, с кем вы хотите встречаться? Мне так иногда происходит, когда я анекдот кому-нибудь рассказываю и жду тогда, то есть ждешь реакции, потом устаешь ждать, думаешь, ничего, по дороге домой дойдет. У некоторых из вас сейчас именно такое выражение лица. Поэтому давайте рассмотрим применение чуть-чуть более подробно. Прежде всего, у некоторых из нас очень-очень-очень-очень низкая самооценка, связанная с тем, что я отдаю себе отчет, что я не говорю сегодня, не обращаюсь к, знаете, такой ассоциации выпускников воскресной школы. То есть всем лет эдак 13, и никто еще не успел ничего сделать в жизни. Я понимаю, что все мы глубоко искореженные, глубоко израненные, успевшие уже насовершать огромное количество ошибок люди. И люди, которые успели уже насовершать огромное количество ошибок, они думают следующим образом. Они думают, что это все здорово, это все хорошо. Обязательно, когда мой сын подрастет, обязательно, когда моя дочь подрастет, я вот им все это расскажу. Но для меня уже слишком поздно. Это все для них, это все не для меня. Потому что я грешен. Потому что я падшая женщина. И я поступаю, как падшая женщина. Я доступная, падшая женщина. Это единственный способ для меня наладить какие-то взаимоотношения. Или я ходок. Да? То есть, вот такой я. Ну, как бы ничто меня уже не поменяет. Говоря про веру, Христос, принимая нас, очищает нас. Он дает нам новую жизнь. Он дает нам новое начало. Он дает нам новую идентичность. Он дает вам новую идентичность. Если вы доверили свою жизнь Христу, вы не падшая женщина. Вы не разведенка. Вы не ходок. Вы новое творение во Христе. Начните с этого фундамента. Начните с того, что Христос сделал в вашей жизни. Начните с того, что вы сын или дочь царя царей. Вы сын или дочь царя царей. Ведите себя в соответствии с вашей идентичностью, в соответствии с вашим новым статусом. Теперь, как это применение выглядит для женатых? Представьте себе на мгновение. Ну, с нами все проще. Нам не нужно определяться с половинкой. У нас половинка уже есть. Все, искать не надо. Если кто-то вдруг сидит сегодня и думает о том, что да-да-да-да-да-да-да, здорово, как найти мою половинку, вы уже нашли. Все, у вас уже есть половинка. Представьте себе на мгновение, как бы ваш супруг, как бы ваша супруга выглядели бы, если бы они соответствовали вашему идеалу. Если бы у них все было именно так, как вы хотите. Не надо их сейчас толкать в бок, не надо сейчас говорить, вот слушай внимательно, тебе говорят. Не надо этого делать. Нужно просто представить. Представьте себе эту замечательную картину. Представили? Готовы Соответствуете ли вы этому образу? Вы. Соответствуете ли вы этому идеальному образу мужа или жены? Соответствуете ли вы? Или нет? Соответствуете ли вы этому идеалу или нет? Если вы не соответствуете, если не соответствует ваша репутация, если не соответствует ваше сердце, если не соответствует ваша рабочая этика, да, ваша работа, служение, просто потому что вы не делаете столько, сколько делает вот мой идеальный супруг. Это и есть ответ на то, что должно поменяться в нашей жизни. Для холостых. К сожалению, правда такова, что человек, с которым вы хотите встречаться, не хочет встречаться с вами. Просто потому, что он не будет встречаться с таким человеком, как вы. Потому что в вашем сердце, может быть, нет места для него или для нее. Может быть, потому что вы не хотите работать, лень стоит на пути. Может быть, вы не умеете встречаться. Может быть, вы умеете познакомиться, затащить в постель, сбежать утром. И вы ходите в церковь, вы приходите на богослужение, вы, в принципе, особо никому не рассказываете, но вот это ваша модель поведения, вы умеете только это. Если это ваш случай, мой вызов вам, моя просьба к вам, не встречайтесь ни с кем. Год. Возьмите год. Академ, отпуск. Год. Не встречайтесь ни с кем. Год. Сделайте одолжение всем людям вокруг вас. Ни с кем не встречайтесь. Год. Потому что вы не умеете по-другому. И вы не научитесь по-другому, пока вы не очиститесь вот от этих старых привычек. Очиститесь от них. Потратьте год на то, чтобы очиститься от них. Для всех остальных. У кого нет, может быть, этих привычек? Задумайтесь о своей репутации. Спросите людей вокруг вас. Задумайтесь о своем сердце. Задумайтесь о своей лени. Задумайтесь о своих принципах. Идете вы на компромисс или нет. Задумайтесь о своей вере. Обратите внимание на эти вещи. Сконцентрируйтесь на том, чтобы быть. Сконцентрируйтесь на том, чтобы быть. Потому что когда мы концентрируемся на том, чтобы быть, искать становится намного легче. Сконцентрируйтесь на том, чтобы быть. А на следующей неделе мы продолжим говорить о том, как быть правильной половинкой. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, прежде всего я прошу Тебя об израненных сердцах, о тех, кто близок или далек от Тебя, но о тех, кто смотрит на себя не через призму Твоей любви, не через призму Твоей благодати, не через призму того, что мы сыновья и дочери, не через призму того, что мы очищены Твоей кровью, не через призму того, что в спасении мы обрели новую жизнь, а через призму того, что нам шепчет наш враг, что мы грешные, мы падшие, мы жестокие, мы изменяем, мы недостойны Твоей любви. Мы исповедуем это пред Тобой. Мы оставляем это у ног Твоих и просим Тебя, наполни нас осознанием того, что мы Твои сыновья, мы Твои дочери, осознанием того, что мы чисты пред Тобой, осознанием того, что праведность Христа сейчас на нас, и когда Ты смотришь на нас, Ты видишь Христа, наполни нас этим осознанием. Я прошу Тебя, Отче, за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, дай им открыть свое сердце, прийти к Тебе и сказать: Господи, прости меня за то, что я ожидал, за то, что я ожидала, что кто-то сможет занять Твое место в моей жизни, за то, что кто-то сможет спасти меня, сможет полюбить меня так, как любишь меня только Ты. Войди в мою жизнь. Я принимаю Твою любовь, и я люблю Тебя, Господи. Я принимаю Твое прощение моих грехов и Твою жертву за меня. Я прошу Тебя, будь моим Богом, будь моим Спасителем. Лепи меня, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я прошу Тебя за пары, за семьи в нашей церкви. Прошу Тебя за холостые сердца. прошу Тебя о том, чтобы мы перестали искать, перестали ждать и смирились под действием Духа Твоего Святого и начали бы преображаться, начали бы меняться силой воскресения Твоего. Во имя Твое мы молимся, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.